10.05. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Круглый стол в Москве на тему «Враги плана Владимира Путина». Хроника предвыборной активности в регионах. В Испании подведены итоги работы программы по борьбе с семейным насилием. Эти другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. Круглый стол на тему «Враги плана Путина» прошел в Москве в издательстве «Европа», генеральным директором которого является известный кремлевский идеолог Глеб Павловский. Участники заседания сегодня обсуждали вышедшие не так давно в издательстве книги под названием «Враги Путина» и «Фейк-структуры. Признаки российской политики». Многие выступавшие не скрывали, что под врагами Путина они имеют в виду нынешнюю российскую правую оппозицию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Книгу «Враги Путина» написали руководители интернет-ресурса Kreml.org Павел Данилин, Дмитрий Поляков, Наталья Крышталь. Книгу «Фейк-структуры. Призраки российской политики» директор фонда исследований демократии Максим Григорьев. В обеих книгах речь идет примерно об одном. России нужна другая оппозиция. Нынешних правых политиков во время обсуждения книги называли по-разному, но исключительно в негативном ключе. Согласно выступающим в издательстве «Европа», нынешние правые – это маргинальная, фальшивая оппозиция, одним словом, враги Путина. Директор фонда исследования демократии Максим Григорьев напоминает, что оппозиционное место должна была занять партия «Справедливая Россия», но этого не произошло.
Сегодня прозвучала мысль о том, что России нужна другая оппозиция. Вы согласны?
Это не новая мысль, и абсолютно очевидно, что отсутствие, так сказать, нормальных политических оппозиционных партий, а не вот такой фейк, так сказать, оппозиции, которая сама хочет называться оппозицией, действительно проблема. И, собственно говоря, создание «Справедливой России» – это было одной из попыток создать вторую партию, которая имела бы по многим вопросам отличные точки зрения. К сожалению, эта попытка не удалась, но эта проблема остается. Нам действительно, кроме «Единой России», нужны другие партии, которые могут нормально участвовать в политическом процессе, и эта задача остается. А «Другая Россия» принципиально не является партией. Да, это некоторая незарегистрированная общественная организация. А «Союз правых сил» обладает статусом политической структуры, но с точки зрения населения, с точки зрения любого специалиста, это некий такой сумбур, потому что весь прошлый год, как я уже говорил, все действия Союза правых сил имеют типично левую направленность, левую риторику, популистскую левую риторику, радикально левую риторику, и это достаточно странно.
Шеф-редактор интернет-ресурса Kreml.org Павел Данилин в беседе со мной показал, что знает, как отличить врага от политического оппонента.
Судя по выступлениям, враги плана Путина чуть ли не по фамилии названы. Понятно, что это правая оппозиция, нынешняя правая оппозиция. Как вы считаете, вот оппозиция, она не воспользуется вот этим термином, для того, чтобы показать, что начали с нас, а закончат и другими?
Но они же это делают, понимаете? Они же постоянно общество пугают. Только они пугают общество другими словами. Они пугают, вот мы придем к власти, и мы устроим люстрацию, мы устроим репрессии. А все остальное, все, что они власти предъявляют, всего этого нет. Они говорят, что власть устраивает политические преследования. Покажите, кого оно преследует. А вот то, что Маша Гайдар там кричала, это хорошо очень для митинга, да, для того, чтобы публику завести. Но в реальности ничего этого нет. Поэтому оппозиция может что угодно предъявлять, маргинальная оппозиция может что угодно предъявлять власти, но чаще всего это просто не имеет никакого отношения к реальности.
Как отделить оппонентов от врагов?
Очень просто. Очень просто. Оппоненты – это те люди, которые хотят сохранения России, которых не хотят, скажем так, устраивать революцию, не хотят устраивать перевороты, которые хотят нормально, легитимно прийти к власти, и которые не хотят устраивать незаконных действий, тех самых репрессий, иллюстрации и подобное. Вот. А враги – это все те, которые хотят другой России. Не свободной, суверенной, демократической России, а другой России какой-то они хотят. Вот они все враги.
Директор фонда исследований демократии, автор книги «Фейк. Структуры. Призраки российской политики» Максим Григорьев убежден, что народ поддерживает план Путина и, соответственно, против тех, кто его не воспринимает.
Враги плана Путина – это враги народа?
Здесь нельзя говорить «враги плана Путина» или «враги народа». Вообще, я далек от того, что использовать такое понятие, как там «враги народа», да, которое отсылает к каким-то там воспоминаниям. Нет. Скорее нужно говорить о следующем. Что из себя представляет план Путина? Это же не расписанное по дням какое-то действие. Скорее, некий такой конгломерат, так сказать, позиций, действий, планов, стратегий. То, что делает сейчас крупнейшая политическая партия «Единая Россия», другие организации, то, что делает государственная власть. И народ, собственно говоря, понимает, что мы двигаемся в правильном направлении. Поэтому, наверное, здесь правильнее говорить, что о том, кто выступает против этого плана, имеет свою позицию, вероятно, народ не оценивает их в качестве тех структур, за которые надо выступать, в качестве тех персоналей, за которых надо голосовать и которых надо поддерживать. Поэтому, скорее, сам народ и само население России не готовы их принять. И в этом плане можно говорить, что они оппонируют той позиции, которая поддерживает население страны в своем большинстве. Вот, наверное, так надо говорить.
Замглавного редактора газеты «Взгляд» Юрий Геренко надеется, что радикальная риторика угаснет после 2 декабря.
Лично мне самому такая постановка вопроса не кажется слишком уж правильной и убедительной. Потому что вообще понятие «враг» в политическом дискурсе, оно грешит некой такой вот избыточной категоричностью, я бы сказал. А с другой стороны, понятно, что мы находимся в самом, даже уже не разгаре, а вот буквально перед развязкой избирательной кампании, когда страсти в политике особенно накалены. И в этом смысле хорошо, что такое обсуждение, такая книга выходит сейчас, а не после 2 декабря. Сейчас эта постановка вопроса оправдана хотя бы накалом страсти. Если то же самое мы бы начали говорить уже в более такой спокойной, уравновешенной ситуации, вот это действительно было бы опасно. Хуже всего, когда какие-то такие сильные слова произносятся с холодной головой.
Глава предвыборного штаба СПС Антон Баков считает, что власть задумала уничтожить своих оппонентов любым путем.
Нечего на нас пенять, коли у самих рожа крива. Ну что они строят? Какую суверенную демократию? Что это за модель? При Ельцине мы приняли конституцию, которую, да, украли, связали у Французской республики. Да, действительно, мы пытались сделать из России Францию. Вот такую вот французскую Россию. А сейчас что мы пытаемся сделать? Африканскую Россию? Что творит господин Павловский? За что он выступает? Они хотят сделать из Путина Роберта Мугабе? Бессменного лидера, национального авторитета, национального лидера Зимбабве. Мы против. Мы хотим жить в Европе. Они хотят сказать, что действующую оппозицию надо уничтожить. Надо уничтожить ее политическим путем, экономическим путем, если не получится, физическим путем. Но это же, понимаете, когда принимается людоедская модель, то дальше выстраивается совершенно людоедская политика. Если враг не сдается, его уничтожают. При этом я вовсе не хочу их обвинить в том, что они пытаются восстановить Советский Союз. Восстановить Советский Союз в 21 веке невозможно, это понимаю и я, и Павловский. Только у меня-то вопрос к Павловскому. А что вы хотите создать? Где у каждой жителя нам отечество, образцы, которые вы нам предлагаете?
Этот вопрос Леву Павловскому задал глава предвыборного штаба СПС Антон Баков. Возможно, что он еще получит на него ответ в ходе предвыборной кампании. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Не пустили к нему и двух посетителей – независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам и его соперника Анатолия Карпова. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил генсек ассамблеи Спенсер Оливер. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центра избиркома. В Австрии второй день безрезультатно продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово. Ни одна из сторон не готова пойти на компромисс. В американском городе Аннаполис сегодня открывается международная конференция по Ближнему Востоку. В пригородах Парижа вторую ночь продолжаются столкновения молодежи с полицией. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – продолжение разговора о Международном трибунале по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Камбодже, а также расследование пропажи в Великобритании диска с личными данными 25 миллионов налогоплательщиков. «Время и мир», как всегда, повторяется на следующий день в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, собственно, вам слово.
Американские газеты рассказывают о предвыборной ситуации в России, последствиях разгона марша несогласных и задержания Гарри Каспарова. Снимки, сделанные на митинге протеста «Другой России» в Москве в субботу, похожи на фотографии 60-х-80-х годов, когда советская милиция арестовывала диссидентов, пишет «Вашингтон-Пост». Это не только внешнее сходство. В советском диссидентском движении участвовали и борцы за права человека, и разочаровавшиеся в режиме номенклатурщики, и изгои, и верующие, и националисты, ультраправые и ультралевые. Нынешнее движение ничем не отличается от прежнего. Старое диссидентское движение объединяло лишь его ненависть к коммунистическому режиму. Участников «Другой России» объединяет только ненависть к путинизму, идеологии, напоминающей культ личности прошлых лет. Путин назвал этих людей шакалами, живущими на деньги из-за рубежа. Но если Путин действительно необычайно популярен, зачем тратить силы и вообще ругать этих шакалов? По мнению Гарри Каспарова, Путин гораздо менее уверен в себе, чем кажется, а результатам российских социологических опросов не следует в целом доверять. Возможно, так и есть, но это не исключает иного. Путин уничтожает оппозицию, потому что может это делать. Доллар падает, Джордж Буш уходит с политической сцены, а Европа до сих пор не выработала единой политики по отношению к России. Тем временем Москва купается в нефтяных доходах. Парламентские выборы на этой неделе завершатся в пользу Кремля, что бы ни случилось. Так зачем российскому президенту беспокоиться, если его как-то там обзовут в «Вашингтон-Пост», пишет один из самых известных обозревателей этой газеты Энн Эпплбаум. «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Прощай, российская демократия» тоже задается вопросом, почему Владимир Путин, у которого есть все – контроль над армией, над правительством, над выборами, над СМИ – накануне парламентских выборов выглядит так испуганным. И отвечает на этот вопрос так: «Путин уничтожает демократические институты, поскольку он мало доверяет своему народу. Он отнял легитимность у избирательного процесса, если не произойдет изменений, к президентским выборам 2008 года ситуация в России станет только хуже». Рассказывая о настроениях в России, «Нью-Йорк Таймс» останавливается на ностальгии по советской стилистике, охватившей россиян. Неудивительно, что одним из самых популярных модельеров стал Денис Симачев, предлагающий пальто с серпом и молотом на пуговицах, золотые украшения в виде советских копеек и рубашки с гербом СССР. За последние 4 года он создал коллекции, вдохновленные войной в Чечне, Московской Олимпиадой 80-го года, советским военно-морским флотом, а в этом сезоне стилем преступных группировок 90-х годов. Взлет дизайнера в качестве комиссара советского китча отлично сочетается с нынешней склонностью России к возвращению вспять и возрождению национализма. На рекламном щите около Красной площади результаты парламентских выборов поданы так, словно они уже прошли. Москва голосует за Путина. После более 10 лет вестернизации, когда российский рынок заполонили иностранные бренды, российская элита носила вещи от Валентина и Луи Виттона, движение потребителей назад в СССР выглядит логичным, полагает «Нью-Йорк Таймс». Хотя далеко не все одобряют коммерциализацию тоталитарной символики. «Я лично никогда не надену вещи от Дениса Симачева. Для меня эти символы означают сталинский террор, коммунистический режим, КГБ и холодную войну. Я совершенно не одобряю этого», цитирует газета известного историка моды Александра Васильева.
У нас, как всегда, остается примерно минута, Дмитрий, можно поговорить о каких-то темах внутриамериканских, не связанных, во всяком случае, с Москвой или с Россией, пожалуйста.
Ипотечный кризис и падение цен на недвижимость – одна из самых горячих американских тем. Как низко могут упасть цены? Главный вопрос волнующих американских домовладельцев обсуждает сегодня «Лос-Анджелес Таймс». На юге Калифорнии цены на дома падают уже 5-й месяц, а сейчас, по сравнению с весной, подешевели уже на 12%. Вот дом площадью 4600 квадратных фунтов. На продажу он выставлен полгода назад. Владельцы снижали цену несколько раз, и теперь она сократилась на $1 миллион, с 4 миллионов 600 тысяч до 3 600. И это далеко не предел. Эксперты, опрошенные Лос-Анджелес Таймс, предсказывают снижение цен от 15 до 25%, а по самым пессимистичным прогнозам рынок не оправится до 2010 года.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас со свежими материалами американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». В российском правозащитном обществе «Мемориал» не склонны связывать недавнее похищение в Назране съемочной группы компании РЕН-ТВ и сотрудника «Мемориала» Олега Орлова с предвыборной кампанией в России. Это акция устрашения, направленная на то, чтобы убрать правозащитников с Северного Кавказа. Цитата. Это заявила на сегодняшней пресс-конференции в Москве исполнительный директор «Мемориала» Татьяна Касаткина. На пресс-конференции Татьяны Касаткиной в числе прочих журналистов побывал и наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Правозащитникам до сих пор не удалось выяснить, кто именно, по чьему приказу и с какой целью организовал похищение, состоявшееся в ночь на 24 ноября в Назране. Тогда вооруженные люди в масках захватили 4 человек, проживавших в гостинице «Асса». 3 сотрудников съемочной группы РЕН-ТВ Артема Высоцкого, Карена Сахинова, Станислава Горячих и председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Им на головы надели мешки, вывезли в безлюдную местность, угрожали расстрелять, после чего жестоко избили и бросили. В «Мемориале» происшедшее назвали акцией запугивания, направленной на то, чтобы закрыть Ингушетию для любых внешних наблюдателей. Говорит исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
И я это вот рассматриваю именно как давление, как предупреждение правозащитным организациям: не суйтесь. Не суйтесь, уходите с Северного Кавказа. И на самом деле это страшно. То, что мы раньше говорили в Ингушетии, когда к нам обращались журналисты, где остановиться в Ингушетии, мы говорили: ни в коем случае, ни в каких частных домах. Только гостиница «Асса». Это охраняемая гостиница, это правительственная гостиница. Они несут ответственность за жизнь тех людей, которые там есть. Вот теперь мы увидели, что ответственность у них действительно есть. Что хочу, то и ворочу. Хочу, арестовываю и мешок на голову вывожу и могу расстрелять. Хочу – нет. Это наше право. Вот что они нам сказали.
Между тем, в российской прессе появились предположения о том, что похищение журналистов и правозащитников в Ингушетии может быть связано с предвыборной кампанией в России. В «Мемориале» к этой версии относятся скептически. Здесь считают, что за похищением стоят те, кто проводил в селе Чемульга спецоперацию, приведшую к гибели 6-летнего мальчика, говорит член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
К выборам это отношение не имеет. Это своя логика событий, которая привела людей в конце концов к попытке открытого протеста. Открытого протеста не получилось, но одна из версий того, почему и журналистов, и моего коллегу из «Мемориала» похищали, это боязнь того, что будет широко освещаться митинг 24 ноября. Это тоже не относится к выборам. Это тоже насилие, которое продолжается на Кавказе до, помимо, во время. И, увы, не прекратится, видимо, после выборов.
Сказал Александр Черкасов. А из обращения, вывешенного на сайте «Мемориала», следует: наиболее вероятной представляется попытка спецслужб изолировать республику не на один день, а надолго. Те, кто творит беспредел и произвол в Ингушетии, желают сделать регион как можно более закрытым для любых внешних наблюдателей, журналистов, правозащитников, международных организаций. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме недели – парламентским выборам в России. Ровно за неделю до выборов в Государственную Думу Уральский клуб политологов провел заседание, посвященное кульминации предвыборной кампании. Именно так лояльные властям свердловские политические аналитики восприняли вступление президента Путина в агитационную кампанию «Единой России». На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Я президента видела. Он подтвердил, что он лидер страны. Примерно в такую формулу укладываются отзывы свердловчанки Анны Заборенко о форуме сторонников Путина в Москве. Участница форума в поддержку Путина Анна Заборенко пытается объяснить, что же ее так потрясло.
Консолидация всех сил. Она очень чувствовалась. То есть вот это очень сильный энергетический настрой был у публики. Аудитория была очень восприимчива к словам президента. И вообще вот это событие было интересно тем, что президент в очередной раз доказал, что он напрямую общается общается с гражданами своей страны.
По оценкам политолога Сергея Тушина, каждый пятый политически активный свердловчанин не разделяет эмоции Анны Заборенко. И эти 20% – все, что придется делить основным участникам нынешней госдумской политической кампании, полагает Сергей Тушин.
До вот этого момента «Единая Россия» и президент вместе с «Единой Россией», как человек ее возглавляющий, фактически дистанцировались от того, чтобы давать какие-либо оценки оппонентам, другим политическим партиям, которые вовлечены в процесс. Тот же факт, что сегодня президент стал такие оценки давать, свидетельствует, в моем представлении, в первую очередь, о серьезном отношении к выборам данным. И в первую очередь обозначил те угрозы, которые могут для российского государства возникнуть. И две эти угрозы фактически очевидны. То есть одна это, назовем это так, левые угрозы. Это радикальное обновление с возвратом в непредсказуемое прошлое. Это одна угроза, а другая радикальная либеральная угроза, так называемый правый путь. Ориентация на потребителя не российского, а потребителя западного, она чревата угрозой распада российского государства. И даже в Свердловской области на сегодняшний день появились люди, которые апеллируют как раз не к свердловчанину, а апеллируют, не знаю, к бирмингемцу или к вашингтонцу. И причем это в том числе те, кто сегодня участвует в выборах, в качестве кандидатов участвует в выборах.
На последнем заседании Уральского клуба политологов Илье Горфинкелю выпала задача объяснить, зачем нужна поддержка Путина, вроде бы и без того преуспевающей на всех региональных фронтах «Единой России».
Прежде всего отмечается процесс выхода кандидатов из региональных списков целого ряда партий. Но связано это, прежде всего, опять же, с изменением формата кампании. Когда люди соглашались на вступление в избирательные списки других партий, они же не предполагали, что им придется в ходе избирательной кампании выступать в роли прямых оппонентов президента. И к этому, в общем, не готовились.
Политолог и политтехнолог Константин Киселев нынче работает на гражданскую силу. Он говорит, что гражданская сила ему лично симпатична тем, что формулирует свою политическую позицию не в форме обещаний. В региональном офисе этой партии месяц назад открылась выставка политических обещаний за последние почти 20 лет. На стендах главная партия страны представлена не так богато, как другие конкуренты гражданской силы. Но политтехнолог Константин Киселев доказывает, что это вовсе не признак консолидации с курсом нынешней власти.
Вот если говорить о «Единой России», то есть она часто обещает как? То, что уже принято решение по какому-то вопросу, например, выделить 1 000 000 000 рублей на дороге, да? И это обещается, хотя решение уже принято.
Политтехнолог гражданской силы Константин Киселев не был приглашен на заседание Уральского клуба политологов. Туда вхожи лишь лояльные власти политические аналитики. У них и без оппозиционной помощи неплохо получается объяснять предвыборную стратегию и тактику «Единой России» в регионе. В заключении заседания политолог Константин Устиловский огласил, что свердловский губернатор, член «Единой России» Эдуард Россель намерен на этой неделе предложить корректировку бюджета 2007 года. Более 2,5 миллиардов рублей на строительство дорог и жилья, финансирование производителей молока и мяса и еще по 1 000 рублей каждому пенсионеру области. Единовременное пособие получит почти 1,5 миллиона свердловчан. Формально это произойдет уже после выборов, но решение объявлено сейчас. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. «Беовульф» режиссера Земекиса, третья ипостась кино. Это в цикле «Кинообозрение» с Андреем Загданским. Как всегда, музыкальное приношение Соломона Волкова, а также интереснейшее интервью на такую тему: служебный роман, этикет любовных отношений на работе. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Не пустили к нему и двух других посетителей – независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты, бывшего чемпиона мира по шахматам и бывшего соперника Каспарова Анатолия Карпова. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генеральный секретарь ассамблеи Спенсер Оливер заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. Верховный суд России отменил регистрацию на выборах в Госдуму мэра Ставрополя, лидера избирательного списка «Справедливой России» в Ставропольском крае Дмитрия Кузьмина. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центра избиркома. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. В Австрии второй день продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово. Судя по всему, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс. Жена знаменитого американского миллионера-путешественника Стива Фоссета просит официально признать его погибшим. Самолет, который пилотировал Фоссет, пропал в сентябре над пустыней Невада. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 27 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 ноября 1959 года. Программа «Беседа». Георгий Адамович о Марке Алданове.
Алданов – самый читаемый из всех русских писателей после революции, обосновавшихся за границей. В зарубежной русской литературной жизни он играл очень значительную роль. Это был человек очень большой культуры и больших знаний. Был выдающимся химиком. Достаточно просмотреть любую книгу Алданова, чтобы убедиться, как много этот человек читал и как широки и разнообразны были его интересы. Однако в частных беседах Алданов ученостью своей никогда не щеголял. Не знаю, был ли он скромен внутренне, то есть был ли таков в своем суждении о самом себе. Однако в общении с людьми он держался не только скромно, а как-то даже почтительно. Порой его за это укоряли, приписывая ему свойства чуть ли не молчалинские, заботы о дворнике и о собаке дворника. Но едва ли упреки были справедливы. У Алданова была естественная, ничуть не наигранная благожелательность к людям. Я должен без колебания сказать, что Алданов был одним из самых умных. Но это был ум, как бы от природы охлажденный, трезвый, усталый и грустный. У Бунина, например, до конца дней сохранился юношеский задор. Алданов, который был с Буниным тесной дружбой связан, этим в нем восхищался. Бунин надо всеми и над всеми смеялся. В сущности, лишь об одном человеке он отзывался, никогда не позволив себе ни малейшей иронии – о Льве Толстом. Алданов, наоборот, обо всех больших и малых людях высказывался положительно. В литературе он был консерватором и ко всякого рода новшествам, исканиям относился недоверчиво. Он не любил Блока, а из всего Блоком написанного – с особенной настойчивостью отвергал 12, притом вовсе не по соображениям политическим, а из-за общего склада поэмы. Однако больше всего в русской и даже в мировой литературе он любил Толстого. Однажды он сказал, что если бы благодаря какому чуду встретил Гоголя или Достоевского, то, вероятно, стал бы им намного в их писаниях возражать. Если бы я встретил Толстого, то не знал бы, что ему сказать». Он все знал, он все понимал. Что ему скажешь? Я бы только молча поклонился ему до земли.
Георгий Адамович о Марке Алданове. Радио «Свобода». 27 ноября 1959 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Американская издательская корпорация Hatchet Book Group USA приобрела права на публикацию мемуаров сенатора Эдварда Кеннеди, младшего брата Джона и Роберта Кеннеди, ставших жертвами политических убийств. Финансовые подробности сделки не приводятся, однако официальный представитель издательства заявил, что сумма гонорара сопоставима с гонораром в 8 миллионов долларов, которые получила за свои воспоминания сенатор Хиллари Клинтон. Эдварду Кеннеди 75 лет. По его словам, книга поможет лучше понять события исторической важности, происходившие в США. Главный министр индийского штата Гуджарат Нарандру Моди пригласил в свой штат опальную писательницу из Бангладеш
Таслиму Насрин. В настоящее время она находится в укрытии в Индии. Ранее мусульманские экстремисты, проживающие в Индии, обвинили Таслиму Насрин в кощунстве и грозили убить ее, а коммунистические власти штата Западная Бенгалия выслали писательницу. На родине, в Бангладеш, Насрин приговорена к году тюремного заключения за публикацию книги «Позор» о религиозных преследованиях индуистов Бангладеш. У главного министра штата Гуджарат Нарандру Моди репутация радикального индуиста. В 2002 году его обвиняли в участии в заговоре, в результате которого были убиты мусульмане, участвовавшие в массовых волнениях. Иранские власти намерены впервые позволить западной поп-звезде выступить в Тегеране. Музыкальный отдел Министерства культуры одобрил концерт ирландского музыканта Криса де Бурга. Ранее певец записал вместе с иранскими музыкантами песню «Melody for Peace», которая, как писала иранская пресса, выражает миролюбивый дух иранского народа. Несмотря на то, что в Иране запрещены западные фильмы и музыка, на черном рынке можно легко купить пиратские копии компакт-дисков и видеопродукции. Президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил, что миллионы мексиканских женщин подвергаются дискриминации из-за существования культуры мачизма, другими словами, мужского шовинизма. По словам президента, только в прошлом году более 30 миллионов мексиканок стали жертвами насилия, а 80% убитых женщин были убиты у себя дома. Перед афинским судом во вторник предстала бывшая куратор музея Пола Гетти в Лос-Анджелесе Марион Тру. Ее обвиняют в контрабандном вывозе из Греции старинного золотого погребального венка 10 лет назад, когда Марион Тру работала в музее Гетти. В настоящее время венок находится в Греции.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве скончалась народная артистка СССР и России, дрессировщица Наталья Дурова. Ей было 73 года. Прощание с артисткой пройдет в театре в четверг. О Наталье Дуровой вспоминает режиссер-дрессировщик Эдгард Запашный.
Знаете, есть дни, которые случаются в нашей жизни, к сожалению, потому что ничто не вечно под луной, как бы, но вот сегодня такой день наступил. К сожалению, этот день начался еще вчера. У нас вчера умер народный артист России, наш знаменитый клоун, учивший Аллу Борисовну Пугачеву, Андрей Николаев. Сегодня вот Наталья Юрьевна потерял сразу двух замечательных людей, двух замечательных артистов. Познакомившись с ней в очень юном возрасте, нас папа специально отвел в театр и говорит: «Я вас хочу познакомить с величайшей женщиной». И мы тогда не понимали слово «величайшее», наверное, как сейчас это я с гордостью произношу. Мы познакомились, мы еще ходили в школу, она нам показала попугая, который был накрыт плетом. Я узнал, что, оказывается, попугаи могут ругаться матом. Она его накрыла плетом только потому, что дети зашли в ее в кабинет. А уже потом, в дальнейшем, когда мы стали с братом артистами и появились проблемы, мы обратились к ней. Сказали: «Наталья Юрьевна, помогите». Она даже по-хорошему не вникала, наверное, в суть проблемы. Она сразу сказала: «Ребята, вам я помогу». Потому что она прекрасно ориентировалась в цирковом мире и знала, что есть люди, которые к ней будут обращаться только потому, что, значит, что-то уже очень плохое случилось. Потом она помогла нам, и, наверное, больше нам некому было обратиться. Она подписала письмо нужное для нас со Скольдом. Мы до сих пор благодарны ей. Тот факт, что она всегда была очень принципиальным человеком и отдавала свои позиции, она смогла у компании «Росгосцирк» отобрать. Да и правильно сделала, что отобрала двух замечательных артистов. Это народного артиста России Юрия Юрьевича Дурова, ее родного брата и его сводного брата Сарват Митхадовича Бекбуди. Она их забрала оттуда, понимая, что, наверное, скоро она уйдет. И что только они могут спасти, гарантировать будущее уголку Дурова, на который, к сожалению, очень много в последнее время было нападков со стороны, потому что место, земля, все это можно было продать, а она выжила. И она, уходя с этого мира, мечтала только об одном, чтобы этот театр существовал.
О покойной Наталье Дуровой вспоминал режиссер-дрессировщик Эдгард Запашный. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Сегодня в нашей рубрике дебютирует иерусалимский корреспондент британского еженедельника «Экономист» Гидеон Личфилд. Точнее, не он сам, а его блог, название которого «Fugitive Peace» можно перевести как «Ускользающий мир». Речь идет, конечно же, о мире между Израилем и палестинцами, том самом мире, который действительно ускользает уже 14 лет после подписания соглашений в Осло, нормализующих отношения между двумя народами, которые живут в Палестине. И вот новая попытка в США, в Аннаполисе, конференция по Ближнему Востоку. Но вернемся к Гидеону Личфилду. В своем блоге он ведет своего рода отсчет перед началом конференции в Аннаполисе. Countdown to Annapolis. Личфилд подробно описывает шум, возникший после заявления главного палестинского переговорщика с Израилем Ахмеда Курии, что вопрос о признании Израиля есть составная часть будущих переговоров в Аннаполисе. Ольмерт сделал несколько резких заявлений, суть которых сводилась к одному. Нельзя вести переговоры с теми, кто не признает тебя. И вот как раз в слове «кто», кто ведет переговоры и прячется, как считает иерусалимский корреспондент-экономист, тонкий расчет Ольмерта. Дело в том, что когда израильский премьер настаивает на том, что он сядет за стол переговоров лишь с теми, кто не отрицает право Израиля на существование, он имеет в виду не палестинскую автономию в целом, а конкретных людей, лидера палестинцев Махмуда Аббаса и премьера Салам.
Когда он говорит, что только тот, кто признает еврейское государство, может вести с ним переговоры, он уточняет. Он уверен, что Аббас и Фаяд привержены предыдущим соглашениям и хотят установить мир с Израилем, как с еврейским государством. Иными словами, они персонально могут вести переговоры с ним. И когда он заявляет, что выдвинутое им условие необсуждаемо, это значит вовсе не то, что без этого не может быть никакого соглашения. Это значит, что без этого не может быть никаких переговоров.
Таким образом, и израильские правые довольны, и международная конференция не сорвана. В любом случае, многое в Аннаполисе зависит от активности американского президента. Личфилд считает, что Буш должен концептуализировать свое видение будущего Палестины, где сосуществуют два государства. Пока же речь эта не произнесена, участники конференции обмениваются вполне оптимистическими заявлениями. Говорит Джордж Буш. У нас общая цель, чтобы два демократических государства, Израиль и Палестина, сосуществовали в мире и безопасности. И Израиль, и палестинцы избрали лидеров, готовых пойти на это. Не менее оптимистичен и Махмуд Аббас. Мы очень надеемся, что итогом конференции станет договоренность о возобновлении переговоров, о включении в их повестку всех ключевых вопросов, что приведет к заключению мирного соглашения между Израилем и палестинским народом. Несколько более осторожен израильский премьер.
Это двусторонний процесс, но в то же время нам очень нужна международная поддержка.
Участники конференции в Аннаполисе о перспективах ближневосточного урегулирования. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Сегодня не пустили к нему двух других посетителей – независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и член общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам и бывшего соперника Каспарова Анатолия Карпова. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генсек ассамблеи Спенсер Оливер заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами сегодня заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центризбиркома. Глава Совета по правам человека при президенте России Алла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России вновь повысило прогноз по инфляции в 2007 году с 10,5% до 11-11,5%. Говорится в материалах министерства о текущем социально-экономическом развитии страны. В них, в частности, отмечается, что темпы роста потребительских цен за 10 месяцев года составят от 10,2% до 10,4%, что обусловлено исключительно подорожанием основных продуктов питания как на мировом рынке, так и внутри страны. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали инфляцию в России по итогам 2007 года на уровне 8%. Объем вкладов частных лиц в российских банках, участниках системы страхования вкладов, за 9 месяцев 2007 года увеличился на 22% и составил 4 триллиона 615 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это почти 190 миллиардов долларов. Доля Государственного Сбербанка в общем объеме этих банковских сбережений населения составила 52,6%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. Говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам. Как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках. Опять же, наверное, из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Власти Польши добиваются проведения в декабре 2007 года трехсторонних переговоров с Россией и Европейской комиссией об отмене российского эмбарго на импорт польских сельхозпродуктов, заявил министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Россия запретила ввоз мяса из Польши в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ польские власти в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены запрета на поставки в Россию своей животноводческой продукции. Федеральная антимонопольная служба России внесла в правительство предложения, направленные на стабилизацию цен на цемент и другие строительные материалы. Они предусматривают, в частности, отмену ввозных и введение вывозных таможенных пошлин на цемент, а также проведение государственных интервенций на рынке цемента через товарные биржи. Кроме того, по словам руководителя службы Игоря Артемьева, необходимо организовывать прямые поставки цемента в торговые сети.
Сегодня цемент стоит на бирже 5200 рублей, это вместе с НДС и с транспортными расходами, ну, усредненными, разумеется. И именно по этой цене он должен продаваться с небольшой торговой надбавкой в магазинах. Сегодня посредники, которые реально получают этот товар, накручивают еще до 3000, до 8000 сегодня стоит цемент в магазинах, и это тоже проблема, которая существует. Нужны прямые поставки, фирменные магазины, производители, как это всегда и было нужно и 10, и 15 лет назад.
Возможный дефицит цемента в России, как указывают эксперты, сегодня может стать одной из основных причин замедления темпов роста в строительной индустрии. Вместе с тем, российские власти пока не отказываются от первоначально утвержденных планов возведения жилья в стране, о которых ранее заявлял руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик.
В программе стоит достаточно прагматичная задача выйти в 2010 году на уровень 89 года, да, и построить 80 миллионов квадратных метров жилья, понимая, что 61% населения нуждается в улучшении жилищных условий. На самом деле эта цифра где-то 1,5 миллиарда квадратных метров жилья. Для того, чтобы ее реализовать, нам нужно в обозримом будущем выходить где-то на уровень 100-150 миллионов квадратных метров жилья.
Французская автомобильная группа Peugeot Citroën до конца 2007 года примет решение о месте строительства в России своего сборочного завода, заявил глава Альянса Кристиан Стейф. Сейчас группа выбирает из двух предложенных вариантов. По планам, завод, мощность которого на первом этапе составит 150 тысяч автомобилей в год, должен быть построен в 2010 году. В дальнейшем, к 2013 году, объем производства планируется увеличить в два раза. Согласно оценке Peugeot Citroën, общий объем инвестиций в этот проект составит примерно 700 миллионов евро. До 2020 года во всем мире может быть построено 130 новых энергоблоков для атомных электростанций, а общий объем инвестиций в эти проекты составит около 300 миллиардов долларов, прогнозирует первый вице-президент российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» Александр Глухов. Сейчас Россия, по его словам, строит 12 новых энергоблоков для АЭС, из которых 5 за рубежом – в Китае, Болгарии и Иране, говорит руководитель Федерального агентства России по атомной энергии Сергей Кириенко.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будет конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 31 копейка. Курс евро 36 рублей 9 копеек. На среду Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Испании подведены первые итоги работы, созданных два года назад, специальных судов, разбирающих дела о так называемом «домашнем насилии» и призванных бороться с избиением женщин на бытовой почве. За это время к различным тюремным срокам были приговорены около 50 тысяч испанских мужчин, поднявших руку на своих жен или невест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
По мнению ряда независимых наблюдателей, находящееся ныне у власти левое правительство Испанской социалистической рабочей партии проводит политику ультрафеминизма. К примеру, оно ввело 50-процентную квоту для женщин при назначении на ответственные должности во всех госучреждениях, включая кабинет министров. Потребовала от частных компаний поступать также при формировании советов директоров и, наконец, выпустила закон, по которому одной жалобы женщины на плохое обращение с ней сожителя достаточно для того, чтобы мужчина-обидчик оказался сначала на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Насилие в отношении женщин в Испании действительно проблема национального масштаба. Однако практика показала, что новым законом во многих случаях поспешили воспользоваться дамы, просто пожелавшие избавиться любой ценой от надоевшего партнера. Теперь им даже не надо предоставлять в суд справки о побоях или находить свидетелей. Как заявил Радио Свобода один мадридский адвокат, испанские суды, следуя политической линии властей, всегда принимают сторону слабого пола. Монсеррат Комас, председатель Государственного наблюдательного совета по борьбе с избиением женщин, довольно проделанной работой. Закон оказался действенным средством борьбы с застарелым злом. Однако, как видно, для полного искоренения порока этого закона и других мер социального характера недостаточно. Должны пройти годы и смениться поколение. Точно так же, как и для установления полного равноправия женщин. Ведь, несмотря на все меры, у нас женщины по-прежнему получают неравную с мужчинами зарплату за одинаковый труд. Что касается мер социального характера, принимаемых против дрочливых мужчин, о которых упомянула Монсеррат Комас, то здесь можно назвать, к примеру, публикацию списков лиц, осужденных за избиение женщин. Эти черные списки публикуются на интернет-страницах некоторых испанских муниципалитетов. Другая мера – телефон доверия 016, созданный специально для помощи женщинам, страдающим от домашнего насилия. говорит уполномоченное правительство по вопросам борьбы с насилием на бытовой почве Энкарнасьон Ороско. Телефон 016 существует только 2,5 месяца, но результаты его работы уже налицо. Более 70% лиц, пользующихся этим телефоном, непосредственно женщины, подвергнувшиеся избиениям. Остальные – знакомые, друзья и родственники этих женщин. То есть против зла уже мобилизуется общественность. Испанские социологи создали обобщенный портрет мужчины, избивающего свою сожительницу. Его возраст – 30-40 лет. Жену он бьет для самоутверждения, из-за желания иметь неограниченную власть хотя бы дома, поскольку вне дома у него, как правило, никакой власти нет. Ведь в основном речь идет о людях без образования и без специальности. 45% испанских домашних хулиганов – алкоголики. По решению суда дрочливым мужчинам запрещают после отбытия наказания приближаться к бывшим сожительницам, а для контроля надевают на них специальные электронные браслеты. Не менее остро, чем избиение женщин, по мнению социологов, стоит в Испании вопрос об избиении в семьях мужчин. В стране действует даже целая ассоциация мужчин жертв семейного насилия, которые сетуют, что жертвы дрочливых спутниц жизни не получают от государства никакой помощи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Сегодня почти вся программа посвящена предвыборной хронике, дискуссии России и Запада о демократических свободах и международном наблюдении за выборами в Госдуму, почему этот диалог складывается так нервно. Поговорим о том, как Кремль побуждает верных властям политологов искать врагов плана Путина. Кто же они, эти враги, и что это, собственно говоря, за план? Поговорим о пробелах в российском избирательном законодательстве. Что, например, делать, если гражданин не хочет голосовать ни за одну из партий, но хочет участвовать в голосовании? Мнение экспертов Радио Свобода. Поговорим также о том, как один шахматный чемпион Анатолий Карпов посетил сегодня, пытался посетить второго чемпиона Гарри Каспарова, который находится сейчас за решеткой. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виктор Резунков, а гость петербургской студии «Радио Свобода» – председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы ведем переговоры с Сербией уже 2 года.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Не согласны с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбе состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.